Всем привет! Это подкаст «Дожить до 18+». Меня зовут Юра.
Я Тима.
И я Алиса.
И сегодня мы будем обсуждать одну из самых тревожащих, наверное, всех студентов.
Студентов? Только, ну, школьников, может быть, тоже сейчас один такие из... школьники, что...
Один из самых тревожащих парадоксов, наверное. А парадокс заключается в чем? Парадокс заключается в том, что, чтобы найти работу классную, тебе нужен опыт. А чтобы получить опыт, тебе нужно
найти
классную работу. Причем такое встречается даже не только на каких-нибудь джуновых позициях, но и на стажировках. Вот недавно у меня одногруппник, мы вчера буквально разговаривали, как он подавался на стажерскую программу Яндекса.
Так.
И там прям у него пришел фидбэк, что мало опыта. Я такой, это же стажировка. Да. И поэтому сегодня мы решили обсудить, а что в таком случае делать? Что делать, чтобы твое резюме было классным? Что там должен увидеть нанимающий менеджер или HR, чтобы у него загорелись глаза, он захотел с тобой поговорить? И мы, конечно, могли бы тут 40 минут сейчас сидеть сами между собой это обсуждать.
А мы можем.
Я вообще главный эксперт по HR.
Не, мы можем все, это факт. Но при этом разговор получился бы, наверное, не суперэкспертным, учитывая, что у нас еще ни у кого не было полноценной фулл-тайм работы. И поэтому сегодня мы позвали к себе в гости руководителя лаборатории машинного обучения в Альфа-банке Женя. Женя, привет.
Всем привет.
Возможно, вы слышали про Женю. У него есть классный телеграм-канал про его сферу. Нескучный Data Science называется. Обязательно подписывайтесь. Ссылки будут в описании.
Да, и Женя очень много работает с начинающими специалистами. Какой у тебя средний возраст в команде?
Мне кажется, где-то 23 года. Самому молодому специалисту сейчас 20 лет. А у меня даже был в команде школьник. Ну вот он буквально закончил школу, пришел. 18 лет еще, в вуз не поступил и уже работал.
Вау.
Это очень круто.
И выглядит, как будто Женя знает, что, чем должен выделиться молодой специалист, за что его нужно взять. И поэтому, возможно, какие-то практические советы, что-то интересное нам Женя сегодня расскажет.
Начинаем?
Начинаем.
Поехали.
Женя, можешь, пожалуйста, немножко рассказать про себя и про то, чем ты занимаешься? Потому что фраза «руководитель лаборатории машинного обучения» — это все звучит очень классно, но для некоторых, возможно, звучит как просто набор классных слов современных. Можешь, пожалуйста,
понятно,
подробнее
что руководитель,
рассказать?
Да.
Что вообще такое, да, машинное обучение, ML, и с чем ты работаешь?
Да.
Да, давайте начну, наверное, с себя, потом про машинное обучение, а потом про то, чем мы занимаемся. Ну, наверное, так как у нас аудитория молодая, то, наверное, для всех тоже интересно, что я когда-то тоже был студентом, когда-то я был школьником. После того, как я был школьником, я стал студентом, я поступил на физтех. На физтехе первые два года, как и все физтехи, изучал физику, математику. Вот, надо было это очень активно, продуктивно, самое главное, с точки зрения оценок делать, чтобы попасть на кафедру по анализу данных. Вот я на третьем курсе сам тоже узнал, что такое машинное обучение. Я когда поступал, я не знал, что это такое. Вот,
да,
а когда на физтех попал, я даже не знал, чем я буду заниматься. Вот, ну, я знал, что все туда хотят поступить, и я туда поступил. Вот, на третьем курсе я начал понимать, что такое машинное обучение. На уже четвертом курсе защитил диплом. И на пятом устроился работать в Тинькофф. Это была моя первая фулл-тайм работа по машинному обучению. Потом я 3 года поработал в Тинькофф и перешел в Альфу. Сейчас в Альфе я уже 4 года, у меня в команде 20 доцентистов, но это как раз те люди, которые занимаются в том числе машинным обучением.
Слушай, вот когда ты сказал, что ты только на третьем курсе узнал, что такое машинное обучение, до этого не знал, это, не знаю, как-то сразу ближе тебя сделало, что такой человек тоже не знал, да, слава богу, он тоже не знал, чем он хочет заниматься.
Получается, ты... не знал, ты просто учился, зная, что есть классная кафедра на физтехе, и, типа, только благодаря тому, что ты учился, туда попал, и тебе понравилось.
Да, когда я поступал на физтех, я тоже не знал, чем я буду заниматься, я точно знал, что если я пройду физтех, то, ну, дальше, как бы, если я это заботаю, то остальное тоже, оно как-то...
Что угодно можно.
То остальное тоже хорошо заботается, и на физтехе мне один из учителей говорил, очень важно научиться учиться. Вот, после того, как ты этому научился, остальное там, оно все плюс-минус просто. А давайте теперь расскажу, что же такое машинное обучение. Вот я много говорил, что вот машинное обучение, там машинное обучение, в ВУЗе, на первой работе, на второй. Что это такое? Как можно принимать решения сейчас? Первый вариант. допустим, он работает сейчас, например, в медицине в большинстве mm-hmm. случаев, ты учишься 6 лет, являешься экспертом, mm-hmm. прочитал много книжек самостоятельно и ставишь людям диагнозы какие-нибудь, mm-hmm. либо там оперируешь людей. Вот это такой экспертный подход. Это первый вариант. На основании своего экспертного знания, но это экспертное знание, там, из минусов может оно там, становиться неактуальным, если uh-huh. ты постоянно компетенции не черпаешь.
Uh-huh.
А есть второй способ, как можно принимать решения на основе данных. У тебя есть большой uh-huh. исторический массив данных, если знаете такой термин, uh-huh. дорогие слушатели. У тебя накапливается причинно-следственная связь, вот mm-hmm. ты делал такой-то набор действий, либо твоя компания делала такой набор действий, либо клиент, и это привело к чему-то.
Mm-hmm.
И машинное обучение, оно как раз учится, как на основании этих данных принимать решения mm-hmm. не на уровне эксперта, а на уровне данных. Потому что, представьте, у вас есть компания 10 экспертов, один говорит, mm-hmm. Я считаю так, правильно, другой говорит иначе. И,
кто из экспертов эксперт?
Да, да. И у экспертов тоже есть погрешность, так же, как да. и у машинного обучения. То есть, в целом, машинное обучение сейчас, оно про то, как принимать решения на основании данных, как это делать оптимальным образом. И если это какая-то очень сложная область, где очень много данных, ни один эксперт столько данных не сможет mm-hmm. проанализировать. Mm-hmm. Например, когда мы принимаем решение, там, выдавать человеку кредит либо нет, мы анализируем терабайты данных mm-hmm. по человеку. Физически это не получится, каким mm-hmm. бы ты экспертом ни был.
Откуда у вас
терабайт на человека?
Об этом тоже поговорим. Не по одному человеку, а по всем сразу. То есть, чтобы понять, как...
Слава богу.
Чем я занимаюсь-то на самом деле? Начнем там, с Тинькофф. В Тинькофф интересная история, как я вообще туда тоже попал. Uh-huh. Я был в Тинькофф школе. В Тинькофф школе я вообще изучал Android-разработку, потому что мне казалось, что это uh-huh. что-то супер прикладное. Ты сделал свое приложение. На тот момент uh-huh. у меня уже было 3 приложения написано. Его запульнул в App Store, mm-hmm. либо в Play Store, если нет айфона и макбука. Вот. Mm-hmm. Запульнул, настроил какую-нибудь маркетинговую кампанию, получил mm-hmm. деньги. Вот. Все оказалось не так. Оказалось, что тебе нужно быть немножко маркетологом, разработчиком, mm-hmm. дизайнером, продуктом. Если ты это делаешь в одиночку, то ну, это невозможно конкурировать там, с какой-нибудь большой и крупной компанией.
Mm-hmm.
Вот. На этих курсах были финтех-тренды, uh-huh. на которых мы слушали о топ-менеджмента, чем занимается вообще банк в целом. Мы тогда обсуждали маркетплейсы,
uh-huh.
помню, Mobile First был тренд, это еще 16-й год. Еще тогда об этом говорили, уже на обучающих курсах.
Uh-huh.
Вот, и на одном из таких рассказов о топ-менеджеров я увидел, что топ-менеджер говорит про ту технологию, который я занимался с ноучруком.
Uh-huh.
Но они использовали там чуть более старый алгоритм. Я подошел к топ-менеджеру и говорю, ну, вы используете что-то старое,
uh-huh.
давайте, вот мы знаем, как правильно, давайте мы сделаем нормально. Вот, я взял у него имейл, мой ноучрук написал, вот так у нас все закрутилось, завертилось, и я оказался в компании.
Отлично.
Можно сказать, что ты просто подхватил тренд, грубо говоря, то есть ты начал учиться этому в момент, когда бизнес начал этим заниматься.
Да, в том числе. Но они использовали просто там какой-то старый алгоритм в этом направлении, старую модель. Вот, у нас было что-то посовременнее.
И ты тогда был на 4-м курсе?
Нет, я тогда уже 4-й закончил. Это было лето между 4-м и 5-м.
Хорошо.
Вот, я тогда, помню, поехал в Иннополис изучать компьютерное зрение. А мой научрук как раз договорился в это время с компанией. Таким образом, я оказался в Тинькофф. Мы предварительно еще за 2 недели с научной группой показали лучший результат, чем там, внутренняя разработка. Первое, что я делал, как раз анализировал тексты звонков и думал, как можно на этом строить различные продукты. Еще тогда, в 2017 году, мы там нашли набор фраз, которые позволяют продавать лучше. Вот те люди, которые вам звонят и говорят там, Альфа-банк вам звонит и предлагает там свои услуги. Вот, очень важно, чтобы они это делали эффективно. Но так, к сожалению, у нас сейчас рынок устроен, что не звонить нельзя. Это было первое, чем я занимался. Затем в 2017 году у нас появились чеки оператора фискальных данных. Это прям вот чеки, которые вы можете в Пятерочке получить. Я видел, может, кто-нибудь в Азбуку Вкуса входит, либо в какой-нибудь другой магазин. Вот, на тот момент эти данные получили, и это было супер мое удивление, потому что, когда я учился в финтех-школе, я как раз писал приложение, которое фотографирует чеки, распознает через OCR, на сервере амазоновском, затем передает обратно в приложуху. А тут этот поток данных мне полился прямо в виде JSON-ов, не надо ничего парсить, никакого OCR, я думаю, ничего себе. Оказывается, нужно было просто договориться, что, по сути, и сделал мой руководитель. Вот это была большая тема. Я попал в Forbes в топ-30 там, перспективных россиян. Но стал номинантом, поэтому остался в топ-100. Там другой мой коллега, который разрабатывал speech-to-text еще в 2016 году, он сейчас в Лондоне, тоже туда попал. И многие-многие другие. Вот, тогда, на самом деле, мы находились на переднем крае, наверное, инноваций в бизнесе, так это можно сказать. Вот, затем, соответственно, я пошел в Альфу. Вот так случилось. Я там стал уже руководителем меньшего размера. В Тинькофф у меня за сколько? За 3 года накопилась команда из 10 человек. Вот я, к сожалению, покинул, перешел в Альфу. Там я был в команде из 1 человека. Вот. То есть я опять начал писать код с нуля. То есть до этого этим всем занималась моя команда из 10 человек. Тут пришел, мне нужно было с нуля все делать. В Альфе на тот момент уже там был различный кредитный скоринг, но он был там на довольно простых алгоритмах.
Так, а кредитный скоринг?
Да, это тоже поясни.
Да, хороший вопрос. Кредитный скоринг, когда вы приходите в банк и говорите, я хочу кредит, вот банк не хочет давать 7. Потому что если он даст 7, это приведет к тому, что очень много кто не отдаст.
Да.
А вот потом будут бегать коллекторы, еще что-нибудь будет происходить.
В общем, всем будет плохо.
Да, всем будет плохо, и банку будет плохо, и клиентам будет плохо. Вот, поэтому очень важно оценивать точно там, вероятность того, что тебе те деньги, которые выдали, ты их сможешь вернуть. Вот, соответственно, задача машинного обучения в кредитном скоринге – это понять по каким-то данным клиента, вернет он тебе кредит, либо не вернет.
И раньше это делали эксперты, получается.
Да, раньше это делали эксперты, но...
В 19 веке там.
Да, кстати, да. Ну, где-то в 2000-х годах, да, так было, я помню. Еще когда я в школе учился, родители ходили брать кредит, там сидел человек, у него был такой опросный лист, там нужно было заполнить, где ты работаешь, есть у тебя дети, возраст, там, и так далее. Он такой, даю. Либо не даю. И это как считалось там престижная, уважаемая профессия. Но сейчас это все давным-давно уже, наверное, с 2000-х годов делают алгоритмы. У тебя, ну, как минимум, накапливается большая статистика на основании вот этого опросного листа. И ты принимаешь решение, там, кому давать, кому не давать. Это первая часть, которой занимается моя команда. Команда уже разрослась. Вот раньше я один этим занимался, сейчас этим занимается 10 человек. Мы это масштабируем на весь банк. Не только кредитный скоринг делаем, но и смежные задачи, которые влияют на весь бизнес компании. В целом, для компании это, наверное... В наших масштабах это миллиарды рублей. Это если говорить про то, чем мы занимаемся для акционеров в первую очередь. Но мы также делаем много и для клиентов. Это автоматизируем их поддержку. Для этого есть чат-бот, voice-бот, там всякие ассистенты операторов, которые помогают быстрее вас обслуживать. Анализ обратной связи, который вы пишете там, во всех возможных источниках. Вот. Это таким образом мы улучшаем сервис. Это делает одна команда, а другая команда помогает акционерам денег зарабатывать. Вот, и на таком балансе, по сути, живет.
Прикольно.
Вы уже используете последние языковые модели как-то в этих ботах? Когда бот поддержки в Альфа-банке будет разговаривать как живой человек?
Рассказывать анекдоты.
Ну, мы на самом деле в это не целимся. Нам важно, наверное, отвечать на вопросы клиента в первую очередь. То есть, как живой человек... Я думаю, он когда-нибудь начнет рассказывать.
Ну, когда-то это станет просто нормой для чат-ботов, и просто без этого никак, скорее всего.
Да, но тут очень важно понимать не про языковые модели текущие, то, что они могут ошибаться в фактах. То есть он может прикольно говорить, но он может ошибаться, а мы не можем такое допускать. Представь, с тобой общается бот, он ошибся в факте, и ты... узнал, что у тебя процентная ставка не 5%, а 2%. Ты, допустим, взял кредит, и потом ты пришел с негативом. То есть они очень говорят похоже на человека, так же, как человек могут ошибаться. Ну, тут интересный факт, что когда мы говорим об искусственном интеллекте, то мы почему-то считаем, что он не ошибается. А естественный интеллект очень часто ошибается. То есть вы посмотрите на естественный интеллект, и почему-то к искусственному очень много... От него очень много ожиданий, что это какой-то сверхинтеллект.
Все очень на него надеются. Да. Что зачем естественный интеллект уже есть? Если будет такой же искусственный, то, в общем-то...
Да.
Но есть нюанс. Искусственный интеллект учится на том, что делать естественный. То есть он может скопировать... Вот, средний естественный интеллект, и на этом уровне и работать. Вот, чтобы превзойти там, средний интеллект, все очень просто. Надо, чтобы учителями искусственного интеллекта стали там лучшие представители естественного интеллекта. И речь, естественно, идет не только про написание кода, вот не про data science, а вот про те тексты, на которых мы учимся, про картинки, которые мы генерируем, и так далее. То есть, чем более экспертная в этой области, то тем более мы сильный искусственный интеллект получаем.
Жень, вот ты сейчас сказал очень много классных умных слов. Вот машинное обучение, дата-сайентисты и просто дата-сайенс, искусственный интеллект, языковые модели. Вот можно примерно вот какую... А, еще нейронные сети. И вот, а где классификация? То есть я не очень понимаю, это одно и то же или что это?
Да, очень хороший вопрос. Ну, я предлагаю вообще забыть про слово искусственный интеллект, то есть никакого искусственного интеллекта пока что нету. Наверное, сейчас все, что делает машинное обучение, там, data science, нейронные сети, я расскажу, чем они отличаются между собой, это повторение за человеком. То есть у нас есть какой-то набор решенных задач уже человеком, и там модели машинного обучения учатся за людьми повторять. Теперь расскажу, чем одно от другого отличается и что куда входит. Вот, в моем представлении data science — это надмножество над машинным обучением. То есть data science — это не только про машинное обучение, но в том числе про применение и все, что рядом с этим связано. Вот, нейронные сети входят в машинное обучение, потому что, еще раз, что такое машинное обучение? Это набор там, методов, набор моделей, которые позволяют на основании данных делать какие-то выводы. Вот. И нейронные сети — это самые комплексные модели. Когда я говорю комплексные, это что значит? У модели есть вообще набор параметров, которые они изучают. Так же, как у вас в мозгу есть набор нейронов. Вот. В нейронных сетях там тоже есть какое-то количество параметров, которые компьютер запоминает, например, у больших языковых моделей это могут быть там сотни миллионов параметров, у кого-то это могут быть миллиарды параметров, ну, там, и так далее. То есть набор чиселок, которые понимают, как из входных данных, как вот взять входные данные и преобразовать их в ответ. Там под капотом находится матричное перемножение, дальше конкатенация матриц. Вот все, что вы проходили на линейной алгебре, это все полезно. Там не только линейная алгебра, там еще есть другие более простые методы. Там есть методы оптимизации в том числе. Не хочу сказать, что методы оптимизации более простые.
То есть, получается, вот наука данных — это вот такое большое множество, data science, да?
Просто область знаний.
И в него вот входит как раз машинное обучение, а в машинное обучение входит нейросеть.
То есть нейронные сети — это один из методов машинного обучения, но есть и другие.
Да,
просто конечно. Самый продвинутый.
А языковая модель — это просто нейросеть, которая говорит.
Ну, можно и так сказать для широкого круга. Но языковая модель — это, смотрите, я вначале говорил о том, что модели могут предсказывать классы. Какие-то заранее заданные, там, кошечка, собачка одной породы, другой, вот, а языковая модель учится предсказывать следующее слово, она обычно так учится, либо пропущенное слово, либо следующее предложение, вот в таком формате, то есть там очень большой набор классов, и их нужно предсказывать, там, например, одна из популярных нейронных сетей, BERT, она учится таким образом, мы берем предложение, в этом предложении убираем слово, и нейронной сети нужно научиться предсказывать, какое слово мы из всего словаря убрали. Вот это одна из задач, на которых она учится. Есть и другие тоже.
Жень, в общем, мы поняли, чем ты занимаешься, довольно исчерпывающе. Ты сказал, что у тебя средний возраст в команде 23 года. И возникает такой вопрос, а почему? Потому что кажется, что вроде как есть и опытные специалисты, например, но почему-то ты работаешь именно со студентами. Расскажи, как такое вообще получается и как вы работаете с ребятами?
Начнем с того, что все опытные специалисты очень хорошие. Они уже нашли работу. Они уже где-то работают в классном месте, и их на самом деле довольно сложно переманить. То есть, если ты действительно хороший специалист, то у тебя есть работа, а если нет, возникает вопрос, как так получилось?
Действительно ли хороший ли ты специалист?
Да, хороший ли ты специалист? То есть, ну, доказали от противного, получается.
В общем, в каком-то смысле особо выбора нет, если говорить про возраст.
Ну, да, это первое. Это, на самом деле, то, насколько сеньорных специалистов ты можешь нанимать, это функция, наверное, твоего HR-бренда, поэтому в том числе мы в это вкладываемся. Вот. И получается так, что надо брать там наиболее талантливых, ну, то есть так же, как там, в акциях, надо прогнозировать, на кого ставить на старте.
Да,
то есть
да.
Надо пытаться брать наиболее перспективных, и если ты их не взял джуном, там, стажером, то, скорее всего, уже на уровне сеньора они к тебе не пойдут. И второе, наверное, очень приятно работать с молодыми специалистами, потому что ты, там, ну, во-первых, так не стареешь, ты узнаешь все новые тренды. И если говорить про скиллы, то вот, если посмотреть на выпускников хороших вузов, хороших кафедр по анализу данных, то технически, на самом деле, они не сильно между собой отличаются. Если брать сеньора и если брать джуна, если брать по технике. Скорее, это отличается по софтовым качествам, но мы как раз этим занимаемся и прокачиваем ребят в софтовых направлениях. Мы активно развиваем свой бренд, и этим занимаюсь не только я, этим занимается вообще вся команда. Вот недавно мы запустили обучающий трек по обработке естественного языка, и там сколько нас было? 7 человек вроде. То есть, ну, во-первых, я бы сам столько не смог бы записать, мне бы пришлось отказаться полностью от работы, а у меня есть много важных вещей. И получается так, что кто какую-то задачу сделал, тот о ней и рассказывает. Тут можно как раз поговорить о том, как ребята в команде развиваются, там, какие у нас есть три основные кита. Это свобода, ответственность и признание. То есть свобода заключается в том, что тебя не супер контролируют, раз. Ответственность заключается в том, что так как тебя не супер...
Плата за свободу.
Да, да, именно так. Прямо один в один. Это плата за свободу, естественно. Потому что если ты свободный, но ты ни за что не отвечаешь, получается плохо, да?
Да.
И последнее, что самое важное, это признание. То есть, если ты сам что-то сделал, то ты сам об этом рассказываешь, это тебя мотивирует на протяжении там, решения всей задачи. Потому что, представь, ты сделал классную задачу, и об этом кто-то другой рассказал. Ну, вот, таким образом, на самом деле, развиваем софт-скиллы, поэтому ребята на там, всех уровнях решения задачи, они замотивированы допинать задачу до конца. Вот, не только упарываясь, там, сложность метода. Ну, им прям интересно, чтобы это заработало на клиенте, потому что это, на самом деле, очень классная строчка в твоем резюме. То есть, когда ты приходишь на работу, тебя оценят не за количество проработанных лет.
Да.
Это, в такую ловушку многие, на самом деле, попадаются. Вот, тут же, наверное, есть комплементарный вопрос. Когда ты приходишь на первую работу, на что обращать внимание? Там, многие смотрят просто на вилку, говорят, так, мне здесь платят больше всего, я туда пойду. Но важно помнить, что зарплата — это компенсация. То есть, если тебе платят выше рынка в этой компании, надо задуматься.
За что-то.
Да, да, за что. Может быть, тебе придется в офис постоянно ездить, который находится в неудобном месте. Один вариант. Дальше. Может быть, у тебя будет супер дружный коллектив. Вот. И это будет главным преимуществом, которое написано... задача. Может быть,
и
у тебя...
в тебе ценится стрессоустойчивость.
Да, стрессоустойчивость, да.
Супер.
Дальше, что может быть? Тебе, может быть, не дадут быстро вырасти. Это тоже важный фактор, потому что ты можешь сразу прийти на какую-то большую вилку, тебе не будут давать больших амбициозных задач, и через 2 года ты неожиданно узнаешь, что весь этап был exploitation, а не exploration. То есть ты ничего нового не узнал, из тебя все соки выжали, и ты остался с тем же джуном, то есть ты сможешь устроиться в компании, которая формально смотрит на количество лет опыта, но уже чем-то амбициозным ты не сможешь заниматься, потому что все индустрия за 2 года, она очень далеко идет. Вот сейчас вышли большие языковые модели. Если этим не начать заниматься сейчас, то через некоторое время это, этим будет заниматься поздно. И в какой-то момент ты поймешь, что все, индустрия уже где-то в другом месте. Ты до сих пор пишешь регулярные выражения своей компании без машинного обучения. Может быть, если это все скатится в промпт-инжиниринг, то ты по-быстрому заботаешь, но это уже будет не так классно, и ты будешь скорее выполнять больше рутинную функцию, чем исследовательскую в этой области.
Мне кажется, это очень крутой инсайт для всех ребят, которые сейчас ищут работу, именно вот обращать на эту вилку, потому что, ну, типа, я правда не понимал, почему одни платят больше, а другие меньше. Ну, кто-то жадный, может быть, просто. То есть я не оправдывал это тем, что вот кто-то дает больше вот такие задачи на exploration, а кто-то на exploitation. Вот, и типа компенсирует это вот так.
Ну, это опять спрос-предложение, по сути, потому что, типа, возможно, за меньшую стоимость просто люди туда не пойдут, если они увидят, что там не суперинтересные задачи.
И вот я думаю, что, ну, я бы сам выбрал, наверное, чтобы мне платили меньше, но чтобы мне были интересные задачи, нежели вот это вот. То есть это очень круто, просто тебе это сносит голову, когда ты получаешь выше среднего по Москве в очень молодом возрасте, и тебе кажется, что ты все, ты король мира этого, но... Честно, мне кажется, лучше вот какие-то крутые задачи решать, при этом получать чуть
поменьше. А выше среднего по Москве это сейчас сколько?
Мне кажется, около 80, потому что сейчас стажеры около 80 получаются. Да.
У нас на стажировке поменьше, на стажировке у нас 50, но зато, если говорить про джунов, то у нас вилка 120-200, и обычно это ближе к верхней границе. То есть, если ты прошел стажировку, ты протерпел этот период, ну, к сожалению, вот так устроена наша стажировка. Ты показал себя, мы тебе дали амбициозный проект, ты его защитил, ты пришел, у тебя будет вот где-то верхней вилки джуна. Вот. Если будет в нижней вилке джуна, ну, скорее всего, мы тебя отправим в свободное плавание. Вот. И, кстати, если говорить про масштаб проектов, которые лично мы даем, помню, в 2021 году к нам пришли стажеры. У нас была задача как раз работы с обратной связью клиентов. Мы ее с помощью стажеров сделали. Там, все удивлялись, говорили, как так можно это сделать с помощью стажеров. Но на этом история не закончилась. Ну, мы, естественно, взяли стажеров в штат, они стали джунами. Сейчас они уже мидлы. У мидлов вилка, соответственно, больше еще. И потом у нас был конкурс проектов всего банка. Причем не стажерских проектов, вообще всех. И мы за этот проект там заняли первое место в категории сверхэффективность, потому что мы научились там какие-то действия делать в 15 раз эффективнее, чем раньше. Вот, ребята пошли на премию, я тогда путешествовал, вот, поэтому без меня, встретились с CEO компании, вот, он их настолько отметил, там, денег заплатили, какую-то сумму, там, вроде 1 000 000 рублей. На всех двоих участников этого проекта.
Всех двоих.
Да, на всех двоих участников этого проекта. Если говорить про дата-сайентистов, там, безусловно, еще были кто-то из клиентского опыта. Вот. Ну, то есть, такого уровня проекты мы даем по масштабу. И что самое важное, там, отбор помогает отбирать таких ребят, которые их вывезут.
А складывается такое впечатление, что чтобы стать подобным молодым специалистом, нужно быть буквально гением. Ну, правда, это такой стереотип, да. Возможно, там кажется, что нужно просто с пелёнок программировать, нужно только заниматься, не выходить на улицу, не спать ночами. А мог бы ты развеять или, наоборот, подтвердить этот миф, рассказать вообще, как выглядит портрет твоих молодых коллег?
Смотрите, наверное, в большинстве случаев... Важно понимать, что дата-сайентисты, они там бывают разные. Мы находимся там где-то на переднем крае индустрии, то есть мы разрабатываем нейронные сети. Вот, многие разрабатывают чуть более простые методы. Там больше нужно знать бизнес, уметь общаться с людьми, вот, а освоить там то программирование, которое нужно, и ту математическую базу, кажется, чуть проще. Вот, если говорить про мою команду, то костяк — это выпускники топ-вузов, это физтех, МГУ, вышка, но, наверное, по количеству сейчас из вышки больше, потом МГУ, потом физтех. Но, я думаю, со временем сравняемся. Но это не все. Мне кажется, в этом направлении, как и там, во всем обучении, очень важно трудолюбие. Есть ребята и из других вузов. Например, у меня есть сотрудник, который не учился ни в одном из этих вузов, но он себя показал в другом направлении, он стал кегл-мастером. То есть он научился очень хорошо решать соревнования, он так заявил о себе, вот, и он попал в команду.
То есть кегл — это соревнование, где ребята, дата-сайентисты, решают какие-то задачи и там выстраиваются в рейтинг, и мастер — это значит, что он нарешал лучше, чем другие.
В общем, олимпиадные игры для...
Да-да, это олимпиадные игры по дата-сайенсу, по сути, получается. И что самое классное, в отличие от хакатонов, соревнований по анализу данных, там объективный критерий. То есть это не выливается в конкурс презентации, за что я не люблю хакатоны, за то, что ты что-то делал, а потом... Все зависит от того, насколько ты складно это продаешь.
Да.
Это не объективный критерий, и дата-сайентисты за это не все любят хакатоны. Мы, конечно, научились продавать, но тем не менее, я считаю, что это не объективный критерий. Вот. Это один пример. Второй пример есть замечательный сотрудник. Он раньше работал в нефтянке. Он заработал анализ данных за 1.5 года. Ночами просто у него выявлялось свободное время, он оптимизировал свою работу там как-то через Excel. И у него появилось время ночью, чтобы заботиться весь этот data science. Вот, мне кажется, примерно 1.5 года и нужно, чтобы в профессию влиться. То есть он сидел, ботал, потом попал на стажировку в одну из лаб по релевантному для нас направлению. Потом попал в команду и работает с такой же продуктивностью, как и все остальные, ничуть не хуже. Есть у меня и другой пример, когда это был не топовый вуз. Я еще тогда в Тинькофф работал, как раз только начинал нанимать. Ко мне пришел мой руководитель, говорит, вот смотри, там в колл-центре есть парень. Ну, неожиданно в колл-центре, у него нет высшего образования, но он очень хочет. Я говорю, хорошо, давай попробуем что-нибудь поделать, вот тебе тестовая задача. Вот, он за какое-то время ее решил, потом у нас не было позиции, мы решили посоревноваться с остальными. Параллельно с нами эту задачу решала другая команда, там были как раз магистры физтеха, казалось бы. Но за счет трудолюбия, понимания бизнеса и самоотдачи решение у него получилось гораздо лучше, чем у той команды, мы их обошли, и в целом там... Его решение теперь работает там, в одной из задач. Сам он, конечно, разочаровался потом в Data Science, сказал, что это не очень интересно, ушел в программирование. Да, но это уже другая история. То есть, есть большое количество бесплатного материала в интернете. Это набор каких-то данных. Ты хочешь научиться анализу данных. Если ты не научился анализировать этих данных, не научился анализировать эти данные, и обучиться по ним, то, ну, кажется, тебе это не подходит.
Если ты не нашел данные для того, чтобы обучить себя, то, значит,
ты плохой
аналитик данных.
Если бы ты сейчас думал начинать только свой путь в Data Science, ты бы просто начал гуглить, смотреть, читать, возможно, книжки. Книжки — это актуально, не актуально вообще?
Книжки всегда актуальны, потому что, смотрите, когда вы смотрите видео, человек не так долго готовился. Он, может быть, кто-то взял сразу импровизация,
записал. Прочитал книжку.
Да, да, он предварительно мог прочитать книжку, мог курс какой-то просмотреть. Ну, и когда человек говорит на камеру, у него не настолько сжатая речь, и не настолько она подробная, не настолько выверена, не настолько продуманная, как в книге. То есть, когда ты книгу пишешь, ты этим занимаешься там по-хорошему год, вычитывая все, у тебя есть редактор, ты так подбираешь слова, чтобы материал максимально усваивался. Вот по производительности, кажется, контент в виде книги, в виде статьи, он более продуктивный. Тебя может подкупить видео там, за счет наглядности, там, может больше картинок, может быть, когда тебе говорят, тебе это легче усваивать. Но книги, кажется, это хороший источник информации, но есть, конечно, проблема. Сейчас область изменяется очень быстро, вот, поэтому книги могут не поспевать. Там второй хороший вариант — это статьи. Ну и следующий — это курсы по анализу данных. Там. Есть очень много бесплатных курсов по анализу данных, которые можно пройти. Там, например, Deep Learning School от Физтеха. От Стэнфорда есть курс по NLP, по Natural Language Processing, обработка естественного языка. Вот как раз там, как-то около где-то ChatGPT находится. Посмотрите его. Есть курс по компьютерному зрению. Это все бесплатно, лежит в интернете. Мы, в частности, запускаем курсы по анализу данных бесплатные. Можно зайти, у нас есть курсы по применению нейронных сетей для кредитного скоринга. И сейчас мы запустили курс по обработке естественного языка. Все бесплатно. Заходишь, нажимаешь «Участвовать», вводишь там анкетные данные, все. Ты уже участник, тебе ни за что платить не нужно. Вот. Важно еще смотреть молодым специалистам не только курсы про то, как работают там, с математической точки зрения вот эти все нейронные сети там, и другие чуть менее популярные среди широких масс алгоритмов машинного обучения. Важно понимать, как это все приносит пользу бизнесу. То есть ты, например, научился решать задачу классификации, и ты такой: ага, ну все, у меня есть молоток, значит, все, гвозди, я пошел так делать. Но как правильно поставить задачу для бизнеса, как ее перевести из термина бизнеса в задачу машинного обучения, это тоже очень важно понимать, потому что если этим занимается не специалист по машинному обучению, задачу можно поставить неправильно. То есть специалист по машинному обучению тогда ее очень хорошо решит, вот, но это будет не то, что нужно.
Ну, как будто вот это как раз то, чему можно научиться, работая над реальными проектами, с реальными данными и так далее.
Не обязательно.
Не обязательно. Есть,
есть большое количество конференций. Их проводят как раз компании из индустрии, а не научные институты, где они рассказывают: у нас была такая бизнес-проблема. Что мы сделали? Мы сделали раз, два, три. Вот это зашло на практике, это не зашло. А вот там, такой вариант у нас работает в продакшне. Можно качать насмотренность, просто смотря на Ютубе там, от крупных компаний.
Вот ты очень классную штуку сказала, она мне откликнулась и как-то зацепила про то, что при найме стажера или вообще кого угодно, в первую очередь всегда тот, кто тебя нанимает, думает, а что ты компании принесешь, сколько она на тебе заработает. И как будто всю свою стратегию, когда ты подаешься на работу, когда ты хочешь куда-то, чтобы, ну, получить какую-то должность, то, как ты должен продавать тебе себя, это как будто в первую очередь ты должен показать как-то нанимающему, что, ну, ты действительно принесешь много, в тебя стоит вкладываться и так далее. И вопрос, а как это сделать? Как ты, как человек, который нанимает, понимаешь, какой из кандидатов сколько тебе принесет?
Ну, скажу так. Первое, надо очень качественно оформить свое CV, подчеркнуть важные места. То есть, если ты уже работал, то сначала надо написать о опыте работы, потом об образовании. Вот. А если ты не работал, у тебя есть там какие-нибудь награды, ты участвовал там в каких-нибудь соревнованиях по анализу данных, то их тоже нужно подсветить. То есть, самое важное в первую очередь, ну, это в целом там рекомендация из книги «Убеждай и побеждай». Если у тебя незнакомая аудитория, то сначала вываливаешь сильные аргументы, потом слабые, вот, чтобы не потерять концентрацию. Дальше. Важно понимать, что у нанимающего, например, на какую-нибудь джунскую позицию, на стажерскую позицию, может быть 200 резюме, а вакансий всего 2. Вот. Это тоже важно понимать. Вот. Соответственно, нанимающий, когда он выбирает себе, у него нет цели там, устроить наиболее честный экзамен. Вот, если, допустим, 200 человек собеседовать и на каждого потратить час, то нужно больше месяца. Вот. Ни у одного нанимающего столько времени нету, поэтому всегда первый этап – это отбор по резюме. Вот, при составлении резюме нужно сконцентрироваться на том, что нужно нанимающему. Обычно, если нанимающий хорошо описал вакансию, он там все и указал. Он говорит: тебе нужно А, Б, С и Д. Вот очень хороший вариант, если ты хочешь попасть в какую-то конкретную компанию, нужно это очень подробно расписать. По А я умею это, по Б я умею это, по С я умею это, и по Д я еще вот это умею.
Вот это не выглядит как под, ну, вот, как будто ты специально это делаешь, вот как подлистывать, по-моему, называется, вот подлизываться.
Нет, ты просто помогаешь нанимающему менеджеру понять, что ты заинтересован в этой должности, потому что нередко, ну, в большинстве случаев даже, все отправляют одно и то же резюме на одну и ту же позицию, ой, на разные позиции, там, ладно, если должность даже одна, кто-то отправляет одно и то же резюме на аналитика, на дата-инженера, на MLOps-а. Ну, это, конечно, все классно, и в таком случае, наверное, люди рассчитывают, что там прособеседуют всех, но если нанимающий менеджер прям написал, нужно вот это и это, то нужно сделать на это акцент. Вот. Дальше есть еще такая штука, которая называется мотивационное письмо. Ну, там, условно, вы напишите, что я очень там умный, я очень замотивированный и так далее. Это, конечно, все полезно, но полезнее все-таки подчеркнуть свои сильные места относительно того, что ищет нанимающий менеджер. Там, если условно в позиции написано, я ищу человека под обработку естественного языка. Значит, нужно написать свои сильные стороны в этом, допустим, кратко в том же сопроводительном письме. Я, допустим, сделал раз, два и три, и человек, когда будет читать письмо от вас, то он уже будет подготовленным, вот, и на этапе там даже прочтения писем он это сможет там наиболее быстрым образом извлечь, не читая даже ваше резюме, и может за вас зацепиться. То есть это очень хороший лайфхак.
Ну вот по поводу вузов, кстати, ты еще вначале сказал про то, что вы берете, в основном у вас работают ребята из топовых вузов, там ты сказал, что это Вышка, МГУ и физтех. А почему так происходит? Потому что мы буквально пару выпусков назад обсуждали, что нам дает универ, и как будто бы поняли, что в принципе то, чему нас учат, ну не то чтобы это слишком сильно отличается, то есть ну программы плюс-минус одинаковые, и именно сами знания, вот харды, это вообще не основное, что ты берешь из вуза. Почему вы берете ребят именно из топа и чем они отличаются?
Ну, первое, это, наверное, целеустремленность. То есть, вот, когда я поступал, то для меня это что было? Мне нужно было в школе очень много что-то делать, чтобы поступить. Дальше мне нужно было в вузе много что-то делать, чтобы поступить там на кафедру анализа данных. Вот, то есть ты в целом видишь, что человек замотивирован помимо хардов. Здесь важно понимать, что я рассматриваю бесплатное поступление. То есть платное поступление здесь ни при чем. То есть если говорить вот про всю эту историю, я по умолчанию подразумеваю, что все учатся на бюджете. Вот, это не значит, что топовые вузы, ну, это единственный способ попасть. Ну, ты как нанимающий менеджер просто понимаешь, что больше корреляции, вот. Но это не единственный критерий, то есть ты можешь отличиться в соревнованиях по анализу данных, и никто тебе не мешает.
Ну, то есть, грубо говоря, топовый вуз — это уже какой-то показатель, я не знаю, качества, что человек уже через что-то прошел, у него уже статистически более вероятно, что он обладает какими-то качествами, и это дает тебе, ну, я не знаю, ну, условно, плюс 5 баллов к этому кандидату в топе. Но при этом, если человек не из топового вуза, то ему просто надо показать что-то еще, что-то сверх того, что показал просто тот кандидат, чтобы заработать эти же самые 5 баллов на чем-то другом. В общем, если подытожить, было очень классно пообщаться с человеком, который сам непосредственно вот нанимает и руководит молодыми специалистами, кто приходит из универа с каким-то минимальным опытом. И для меня было очень большим инсайтом и просто интересно узнать, а как это выглядит с твоей стороны, Женя, и как такой человек оценивает, кто ему подойдет, кто лучше выстрелит в перспективе. И для себя я понял, что когда подаешься на любую вакансию, на любую стажировку, куда угодно, важно посмотреть и попытаться предположить, кто тебя нанимает, зачем нанимает, что он хочет от тебя получить, какой профит, и, соответственно, таким образом твои какие-то навыки, сильные стороны подать, чтобы человек максимально быстро это увидел и его это зацепило. и произошел вот этот вот матч. Поэтому, ребята, еще раз убеждаю, что просто для каждой вакансии нужно делать новое резюме. Это супер... Я так пробовал делать, это супер сложно, это затратно, это надо думать, но, кажется, реально от этого отдача должна быть.
Мне очень запомнилось, и я для себя вынесла очень быстро, это меня как будто холодной водой облили, что нужно суетиться в плане конкурсов и вот этого формата хакатонов, который... Я забыла, как называется второй формат?
Соревнования по анализу данных. Контест это может быть. Это, знаете, как олимпиадное программирование, но по анализу данных.
Ну, потому что у меня был какой-то вот блок на то, что мне кажется, что я там ничего еще не умею и куда можно лезть. А сейчас я понимаю, что нужно пробовать, даже если сначала там ничего не получится, потому что универ — это не все, на этом свет клином не сошелся, и нужно показывать себя вне каких-то сугубо академических достижениях, нужно показывать реальные проекты.
И очень интересно, что даже если ты не из топ-вуза, ты все равно можешь превзойти человека оттуда, но тебе надо показать что-то дополнительно, чтобы при прочих равных ты выгляделся более привлекательно. Да.
Мне очень понравился поинт про exploration и exploitation, где описывается, почему некоторые компании платят чуть больше, а некоторые чуть меньше, и вот это вот именно про то, чтобы подумать, куда именно пойти, и вот хочешь ли ты получать в моменте сейчас, но в перспективе столько же, или в моменте чуть меньше, но в перспективе чуть больше.
То есть, да, доплачивать могут за какую-нибудь скучную работу, или то, что просто то зажимают из
тебя. Я как-то просто не думал об этом, меня это очень поразило. С нами был Евгений Смирнов, руководитель лаборатории машинного обучения в Альфа-банке, автор телеграм-канала «Нескучный Data Science» и просто крутой человек. Женя, спасибо большое,
что пришел. Спасибо, что пригласили.
Было очень классно с тобой поговорить. Подписывайтесь обязательно на его телеграм-канал, на
наш телеграм-канал.
Еще у нас есть телеграм-чат, где можно задать любые вопросы, обсудить все, что угодно.
Не забывайте про площадки, оставляйте там отзывы, оставляйте там оценки и ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и звездочки на Apple подкастах. С вами был подкаст «Дожить до 18+».
Спасибо, что слушали. Всем пока.
Всем пока.
Пока.